Добрый день, дорогие радиослушатели Иркутского радиоканала. С вами вновь передача «Дневник депутата». А в гостях у нас хорошо известный многим иркутянам депутат Думы города Иркутска по 21-му избирательному округу, заместитель председателя Думы города Юрий Диамидович Коренев. Неоднократно он был гостем нашей студии и рассказывал, как его округ преображается. Без преувеличения можно сказать, что округ действительно когда-то был убитым. Не было дорог, освещения, кругом были стихийные свалки и так далее, и так далее. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И депутат Коренев, засучив рукава, взялся за дело. Исполнять наказы своих избирателей, жителей Топкинского, Радищева и других уголков своего избирательного округа. Сегодня перемены налицо, и они действительно большие. Надеюсь, что мы о них сегодня обстоятельно поговорим. Но об этом чуть позже. А пока напомню биографию депутата. Юрий Диамидович Коренев, иркутянин, беспартийный. Окончил Иркутский медицинский институт по специальности лечебное дело. То есть по первому образованию он врач, кандидат медицинских наук. Автор 15 научных трудов, имеет 2 свидетельства на изобретение. По второму высшему образованию депутат Коренев – юрист. Он окончил Байкальский государственный университет экономики и права. Кроме того, он член Союза писателей России, автор 8 книг. А еще инициатор и организатор ежегодного фестиваля хоров ветеранских коллективов в Правобережном округе, городских конкурсов, битва хоров, а ну-ка бабушки и многих-многих других. В 2019 году он вновь избран в Думу города Иркутска. А буквально через 2 года, в 2021, его избрали заместителем председателя Думы. Вот, если коротко, как говорится, биография, я бы сказала, очень яркого, интересного, талантливого человека, который живет насыщенной жизнью. И еще хочу подчеркнуть вам, уважаемые радиослушатели, что Юрий Емельевич, безусловно, человек творческий. И, как повторюсь, талантливый. А в чем его талант, спросите вы меня? Посоветую, достаточно зайти на его сайт Ю Коренев и посмотреть, сколько сделано на округе в последнее время. Ну, я так коротенько перечислю, хотя Юрий Демьянович сам об этом сегодня, вероятно, расскажет. Это запуск фонтана, первого фонтана в спальном районе, которому радуются сегодня и взрослые, и дети. Открытие в результате долгой и упорной работы культурно-досугового центра «Марат». 20 лет он был, как говорится, заброшенным. И вот депутату Юрию Демьяновичу Кореневу удалось сегодня возродить жизнь в этом культурно-досуговом центре. Сегодня здесь работают кружки, секции. Словом, микрорайон Топкинский, пришла цивилизация. И теперь не надо ездить его избирателям в центр города. Юрий Диамидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Теперь все-таки о фонтане. Мы тогда как-то кратко о нем рассказывали, тем не менее, это первый фонтан в спальном районе. Это все СМИ подчеркнули.
Да.
Как это все шло? Не просто ведь все шло?
Ну, конечно, не просто. И у нас проблема была в том, что так совпало, что в микрорайоне Топкинский, где как раз должна проходить была реконструкция сквера, там необходимо было провести еще реконструкцию теплотрассы, которая будет подавать тепло в микрорайон «Зеленый». А эта трасса проходит через микрорайон и именно через сквер, будущий сквер, который мы планировали. И оттянулось время строительства фонтана из-за того, что БЭК, Байкальская энергетическая компания, не выдержала, можно сказать, срок и на год затянула. И вторая причина была очень такая большая проблема. На этом месте, где они планировали строить и где мы планировали тоже сделать реконструкцию сквера с фонтаном, там стояли торговые павильоны. Поэтому,
ну, эти, наверное, вопросы надо было,
да, нужно было найти земельный участок, нужно, да, было уговорить предпринимателей, чтобы они согласились, а как раз в то время действовал мораторий, и они могли бы отказать, и их не заставишь просто. Ну, так совпало, что когда уже, а у нас именно уже деньги-то были выделены и на реконструкцию, и получается, что когда отложили, возникла другая проблема. Так а если уже мы не сделали, тогда ну все уже как бы пропало, уже сгорели деньги. И да, поэтому пришлось доказывать. И спасибо вот и вице-мэру Андрею Владимировичу Чужакову, который ну при рассмотрении данного вопроса на комиссиях принял личное участие и помог все же деньги эти восстановить.
Ну и выезжали, наверное, ваши коллеги, кто-то смотрели же. Фонтан. Какой, ну, как площадка выглядит, как
да,
чего?
Когда, значит, мы начали обсуждать уже, ладно, с фонтаном вроде бы все согласились. Угу. Возник вопрос, какой фонтан? И вот тут уже опять пошла дилемма, потому что многие представители комитета городского обустройства говорили, там фонтан такой не может войти. Ну, это там какой-то вот с чашей обычный фонтан. Я говорю, нет, сухой фонтан, только сухой фонтан.
И что пришлось... такое сухой фонтан?
Сухой фонтан, это значит, что нет чаши, и получается, что из-под земли вылетают струи, хотя на самом деле, конечно, чаша именно под плато основанием фонтана находится, вода, естественно, собирается, и по новой все выбрасывается, и не видно, где эта вода собирается. И поэтому можно по фонтану ходить, что, собственно, и делают и ребятишки, и взрослые, и я тоже, кстати, тоже с большим удовольствием хожу. А особенно, когда жарко, знаете, это здорово. Так вот, и пришлось выезжать действительно на место, доказывать, показывать. Они говорят, ну да, согласились, что действительно можно. Еще проблема, а у нас же сейчас ограничения по приобретению импортного оборудования. Основные производители, Италия, Германия, ну нельзя у них закупать. И получается, что пришлось такое преодоление. Но, слава богу, все это получилось. И я рад, что теперь и жители радуются, и я наслаждаюсь просто вот этим эффектом. Он же находится, знаете, на самом въезде в микрорайон Топкинский. Mm-hmm. Ну, в центре, можно сказать. Возле дороги там, ну, недалеко, по крайней мере, видно со стороны улицы Шевцова. Это стало визитной карточкой. У нас и до этого уже, мы же реконструкцию делали в два этапа. Первый этап, это мы сделали площадь Куб, это жители так назвали, потому что там светящийся куб вечером. И, конечно, он уже является визитной карточкой. Но фонтан, это вообще чудо просто. Я очень горд за то, что это все удалось.
Я думаю, конечно, и жители тоже радуются. Скажут, вот и к нам пришла цивилизация. Еще один объект, который заслуживает внимания и действительно работа вами проведена громадная. Это кинотеатр «Марат» бывший. А сегодня это культурно-досуговый центр. Что там? Как шла работа?
Каждый такой серьезный объект, который я делаю, или вопрос, которым занимаюсь, как-то он тернистый получается.
Ну, преодолеваете.
Да, через преодоление. Когда меня избрали депутатом в 2000 году, он представлял жуткое зрелище, кинотеатр «Марат». Это было складское помещение. Балки уже прогнили и в принципе, ожидалось, что скоро крыша обвалится, и, значит, уже не будет никакого ни здания, уж тем более кинотеатра. Его использовали как складское помещение для мебели. Там фирма частно размещалась, сдали в аренду ей. И я делал все, что можно для того, чтобы изыскать средства для восстановления кинотеатра. По просьбе жителей, конечно, потому что они, для них это была боль, видеть, как вот их, можно сказать... место встреч.
Культурный островок какой-то,
культурный, да? Островок, ну, потому что там действительно, да, в основном частный сектор в округе находится. И, конечно, для них это было больно наблюдать. И, значит, к сожалению, в то время не нашлось денег, а нужно было 11 миллионов для того, чтобы в первоначальном виде его восстановить и сделать капитальный ремонт. Поэтому было принято решение его продать, потому что он, ну, уже готов был обвалиться. И некоторое время он, наверное, около 10 лет находился в частной собственности. Параллельно я с этим настаивал, чтобы построили школу искусств, потому что сейчас школа искусств в микрорайоне Топкинский номер 9 размещается в здании детского садика «Сказка» и занимает половину площади. Если школа бы переехала, там сразу бы появилось дополнительно 110 мест. И когда... я ехал на совещание, то случайно увидел объявление, продается здание вот этого бывшего кинотеатра «Марат». Оно частично уже было реконструировано, увеличена площадь процентов на 30, сделан капитальный ремонт. А мы как раз хотели обсуждать, где построить школу искусств. Я говорил, зачем нам выдумывать что-то новое, если мы вот в великолепном месте находится. Вот транспортная схема организована очень хорошо. И с любой точки Куйбышевского района, это важно, можно добраться легко. И действительно стали рассматривать, ну, там уже, к сожалению, сумма существенно изменилась. Если раньше 11 миллионов, то
годы
здание
прошли,
обратно приобрести, угу. чтобы нужно было уже более 100 миллионов. Это только приобрести. И плюс еще более уже 200 миллионов практически вложили, чтобы восстановить. Ну, видите, вот, к сожалению, не всегда получается так, как было бы и эффективнее, и выгоднее, и быстрее, да, ну, вот пошли таким тернистым путем. Но, тем не менее, поддержала область. Это историческое здание, в чем трудность еще была, что нельзя фасады было менять, только вот внутреннее содержание. И поэтому, значит, все же добились. Что сейчас там размещается? Во-первых, большая библиотека. А в этом как раз у нас большая проблема в Куйбышевском районе, потому что практически было закрыто за последних 20 лет около 4 библиотек. И в том числе на рабочего штаба библиотека номер 3, которая там ветхая, находилась в ветхом аварийном здании, ее тоже закрыли уже больше 10 лет назад. И вот там большая библиотека с самым большим книгохранилищем краеведческой литературы и различные кружки, можно сказать, по интересам для взрослых. Это же большая проблема, потому что все же в школах имеются определенные кружки, спортивные, по крайней мере, кружки творческие, но там взрослым нельзя, согласно федерального закона, ходить там, значит, и пользоваться вот этими зданиями и возможностями. Поэтому это действительно важно. Там же есть кружок вокального пения, хореографический, художественный, кружок поделок различных, в том числе вышивание, там, лепка и так далее.
Чего только
хоровое
нет.
Пение.
Да.
То есть, действительно, для взрослых людей, особенно для людей старшего возраста, есть теперь возможности реализовать себя.
У них отдельный зал, по-моему, есть, да?
Там? Ну, вы знаете, значит, мы действительно хотели, чтобы был отдельный зал, но учитывая,
да?
что несколько, да, у нас ветеранских организаций в Топкинском, в Радищево, в Марата, то как вот они делили бы вот это вот помещение, приняли такое решение, что в любое время, когда им нужно что-то, допустим, проводить, какие-то там занятия или встречи, им будет предоставляться помещение, и они могут пользоваться, и уже пользуются. Наш хор, например, сибиряне из микрорайона Топкинский, уже регулярно там занимается. Раньше они у меня в офисе, наверное, около 10
распевались,
лет распевались,
да,
там, да, и, значит, репетировали. То теперь они уже, ну, в более таких хороших условиях, и тем более они не только жители микрорайона Топкинского, еще и приезжают с других территорий, и для них это стало удобно. Вот, поэтому, конечно, это большое достижение, я рад, что это получилось.
Да, с трудом, но получилось, вашим упорством, вашей принципиальностью, благодаря ей, конечно. Ну и поддержке коллег, которые вы, наверное, долго убеждали, были дискуссии, но все это,
да,
остается за кадром.
Да, однозначно была, все вот единогласно
все
голосовали за это.
Все остается за кадром, да. Юрий Евгеньевич, вот вы сказали, в Думе с 2000 года стало быть уже 24-й год, да, верно?
Получается так,
я считаю. Как вы сами изменились за эти годы? Какой опыт приобрели?
Ну, конечно, однозначно, вот так вот одним словом не скажешь, какой опыт. Конечно, громадный опыт. И прежде всего, это умение, наверное, договариваться. Потому что бюджет один. Денег не так много, как бы их ни казалось,
их
что бюджет увеличивается.
Их не хватает.
Город развивается. В настоящее время Дума у нас достаточно квалифицированные, и пришли люди, которые действительно болеют за свои территории. Поэтому в любом случае нужно договариваться. Каждый хочет деньги потянуть в свою сторону. И вот путем поиска компромисса и получается объективное решение. Кроме того, депутатский фонд, конечно, помогает. Здорово. Это средства, которые из бюджета города не распоряжается депутат, но по крайней мере подсказывает или принимает решение вместе с жителями, что важнее в первую очередь. Если раньше, например, программа строительства детских городков, мы 35 депутатов боролись там за 10 городков, то теперь каждый депутат может построить детский городок, если он нужен. А может быть, тротуар нужно, а может быть, подпорную стенку. И вот у каждой территории есть свои проблемы, которые как раз это помогают. Поэтому какой я опыт приобрел? Ну, конечно же, понимание всех вот этих процессов, которые там происходят в Думе, да. И я думаю, что, наверное, многие вопросы стали более доступны, потому что я знаю, с чего начинать, кому обращаться, как добиваться. И, в общем-то, наверное, понимание коллег это тоже помогает тому, что вот все удается.
Ну и вы, конечно, в эти годы стали ближе к избирателям, потому что есть вас активные, помогают члены вашей команды, и благодаря им вам удается сделать очень и очень много.
Согласен с вами, потому что вначале мы как-то уже сами беседовали, вначале вообще не было ни одного человека, когда меня избрали депутатом, кто, с кем бы можно было бы вот взаимодействовать по планированию развития нашего микрорайона. Сейчас таких групп очень много, и ветеранские организации, и ТОСы, и активисты просто в каждом практически, не только микрорайоне или предместе, но и на каждой улице есть такие активисты, с которыми я встречаюсь, и, конечно, требования и пожелания которых я учитываю, когда формируем вот эти планы.
Вот в одном из интервью вы откровенно признались, что вас называли или называют сегодня, не знаю, оппозиционером. А почему? Вот мне приходилось видеть на заседании Думы, как вы активно защищали свою позицию, если вы уверены. И примером тому вот как раз спасение нашего проводного радио. Вы устроили презентацию. До сих пор мы помним, были на заседании, вы действительно представили радиоканал, как он развивался, почему он там, извините, стал так плохо работать, аппаратура устарела. Много было вопросов. Были вопросы со стороны администрации. Все это мы пережили, но в конце концов вы доказали, презентация состоялась, и вот мы с вами в студии Иркутского радиоканала. Вот вы постоянно, я опять про оппозиционеров, не проще ли, вы не соглашаетесь, если вы уверены в своей правоте, вы не соглашаетесь, вы доказываете, вы убеждаете. А не проще ли было иногда соглашаться? Есть такое понятие соглашательская,
знаете, политика? Да, каждый приходит в Думу, наверное, со своими задачами и целью. Я пришел в Думу как гражданин, созревший уже муж, который хотел сделать город лучше. То есть я уже был самодостаточным, мне не нужно было зарабатывать денег. Я уже состоялся как личность, я уже защитил кандидатскую, стал изобретателем. И поэтому мне не нужно было доказывать свою значимость, мне нужно было решить вопросы. Так получилось, что фирма, которой вот я был создателем, Центр нетрадиционной медицины, занимался производством лекарственных средств и трав. И нам нужны были большие площади. И как раз объявили конкурс на приобретение здания на Шевцова, это как раз вот где сейчас мы размещаемся, и приемные депутаты. И мы приняли участие и выиграли. И там тогда я впервые только увидел, как живут люди в Куйбышевском районе. Это же был ужас. Вы уже правильно отметили, что там и все дороги убиты, и освещение ни на одной улице, кругом стихийные свалки, нет детских городков и спортивных площадок. Водопроводы не строились более 30 лет до моего избрания. И я, конечно, был в шоке просто. И когда мы выиграли вот это вот бывшую детскую инфекционную больницу, там ведь тоже безобразие. Ее, когда больница переехала на Синюшную гору, ее бросили во времена мэра Говорина, и просто вот не оставили ни охраны, ну просто взяли и бросили. А кругом, естественно, частный сектор, стали все растаскивать. Как раз времена были такие тяжелые, надо было людям выживать. По кирпичику разбирали здания, значит, уничтожили все коммуникации, не было крыши, забора не было даже. Стало это место центральной свалкой нашего Куйбышевского района. Поэтому, когда мы начали восстанавливать, у меня невольно появились связи с социальными учреждениями, детскими садами и школой, которые нуждались в поддержке тоже. Они приезжали ко мне, попросили, там, например, для фитобаров фиточаи, которые мы производили. Кто-то стройматериалы просил, потому что мы приобретали их в большом количестве, нам нужно было здание восстанавливать. Или кто-то материальную помощь. И таким образом у нас установились отношения. Мы переехали в 99-м году, а в 2000-м году объявили выборы. И уже ко мне пришли вот руководители социальных учреждений и предложили участвовать в этих выборах, потому что, значит, они говорят, мы своего депутата и других депутатов, ранее избираемых, не видели никогда, только получаем открытки поздравительные во время, ну, праздников. А вы вот уже нам реально помогаете. Почему бы вам не стать депутатом? И моя гражданская позиция в то время тоже созрела. Почему Куйбышевский район в таком ужасном состоянии? И, наверное, вот это все совпало, и я стал участвовать в выборах и победил. И, конечно же, учитывая, что я взял много обязательств, я хотел их реализовать. И когда дума началась, первая дума, то именно вот произошел казус, когда я гляжу, дума работает, значит, первый вопрос рассматриваем, все голосуют за, и ни у кого вопросов. Второй вопрос...
Единогласно, да?
Да, единогласно. И я спрашиваю коллегу, так, а когда дума-то начнется? А он говорит, так уже дума, старик. Я говорю, подожди, а почему все тогда это не задают вопросов? Что, у них нет вопросов?
Угу.
Слушай, говорит, отдыхай 3 года, на 4-й посуетишься, и... А я... Как отдыхать? Я человек ответственный, и поэтому, когда рассматривался уже следующий вопрос по дорогам, то я сказал, что, вы знаете, вот у меня есть вопрос. Мэр говорит, какой? В то время был мэр Кубовский. Какой? Я говорю, ну как, вот все деньги, я так гляжу, планируются на центр города, а вот Куйбышевский район, это же вообще ужас. Дороги все убитые, ну давай хотя бы на рабочие штабы, на баррикад деньги выделим тоже, там общественный транспорт ходит. И вот наступило молчание гробовое, можно сказать, на меня депутаты смотрят удивленно и поглядывают.
Что такое?
Да, ну первый раз же я пришел на Думу.
Да-да.
И смотрят на мэра, как вот он поступит. Потому что это, ну, неожиданно. Там все или бюджетники, или, ну, так скажем так, аффилированные мэрией были депутаты. И вот он задумался и говорит, вы знаете, действительно, рабочего штаба-то надо ремонтировать. Ну, давайте запишем. Я подумал, ничего себе, как легко решается.
Да-да.
Следующий вопрос по освещению. Я опять задал вопрос. И так эта вся дума была, можно сказать, у нас это с мэром такие установились, можно сказать, партнерские отношения. Ну, действительно, он услышал и многие вопросы поддержал. А после того, как дума закончилась, мне подошел коллега-депутат и сказал, слушай, я сейчас переговорил с мэром, ну, ты первый оппозиционер у нас в Думе, и к тебе теперь такое отношение будет. Зачем тебе это? Я говорю, ну
да,
как,
да,
я брал обязательства. И с тех пор, да, несколько созывов меня называли оппозиционером, и даже мэр, значит, на первое совещание, я же не был партийным, собственно, и сейчас тоже беспартийный, а когда фракция собиралась, «Единая Россия», то они обсуждали, сказали, вот обратите внимание на этого депутата, не слушайте его, он потому что оппозиционер, он там несет там какую-то ересь, значит, вот слушайте меня.
Ярлык вам приклеили, да?
Да, и, наверное, с тех пор, да, это, ну, длительно, да, это продолжалось. Ну, думаю, что время рассудило, и тот же самый мэр Кубовский уже, когда вот он третий раз я избирался, если до этого пытался как бы со мной бороться, то он третий раз сам предложил, давай мы тебя поддержим. Я говорю, с чего бы это?
Да-да.
А он говорит, ну, ты же для людей стараешься. Все, я говорю, ну, спасибо, если вы так думаете, то поддерживайте, конечно.
Конечно. Но сегодня вы себя комфортно чувствуете в Думе.
Ну,
я думаю, у вас есть и тоже понимающие вас, и тоже возражающие, может, где-то в чем-то завидующие.
Вы знаете, так, чтобы вот я чувствовал себя, прихожу как на праздник Думы, конечно же, нет. Всегда это, ну, это действительно... Тернистость присутствует. И те вопросы, которые, особенно масштабные вопросы, надо решать, не всегда меня понимают и мэр, и, значит,
и надо
депутаты.
Время, чтобы, да,
поэтому нужно просто действительно время, и нужно, ну, наверное, такой путь переговоров. Вы знаете, вот я глубоко убежден, что многие вопросы не решаются не потому, что не хотят их решать, а потому что просто про них не знают и не видят значимости их решения. И поэтому я вот приглашаю мэра и других представителей администрации на округ, показывал как раз частный сектор, потому что денег выделяется крайне недостаточно на дороги частного сектора. И я думаю, что это помогает осознать, что да, действительно, как бы вот не было других важных вопросов, может быть, они не масштабные, хотя частный сектор в городе Иркутске очень развит, и поэтому дороги надо делать. При этом, конечно, я понимаю, что многие депутаты все же меня уже считают корифеем и уважительно относятся, кто-то не согласен со мной, но это обычная история.
В эфире передача «Дневник депутата». У нас в студии депутат Думы города Иркутска Юрий Диамидович Коренев, заместитель председателя Думы. И мы продолжаем, я хочу сказать сразу же, очень интересный разговор на самые разные темы. Юрий Диамидович, ваш главный девиз по жизни – «Вместе мы – сила». 1 июня мы отмечали День защиты детей. И мы знаем, что вы провели в микрорайоне Тапкинском, предместье Радищева, Верхнем Марата марафон под названием «Дарите детям тепло своих сердец». Расскажите, пожалуйста, об этом марафоне. Неужели он уже 20 лет проводится? На каких площадках проходил? Кто выступает?
Да, действительно, мы 20 лет уже проводим такие праздники. Самый грандиозный праздник – это, конечно, микрорайоне Топкинский, потому что там у нас праздник не заключается в том, чтобы веселить детей, но еще и дети, представители детских садов, школы искусств и общеобразовательной школы показывают свои номера, которые заранее готовят. Они знают, что будет детский праздник, и каждое учреждение готовит по два номера. И это, конечно, грандиозное зрелище на фоне работы аниматоров, и те успевают между номерами веселить детей, и, конечно же, родители, педагоги и организаторы всегда восхищаются вот теми достижениями, а мы видим на протяжении вот этих 20 лет, как меняются дети, как номера меняются, качество выступления. И для детей это великолепнейшая площадка, когда много людей собирается, а там собирается больше 200 человек, и они выступают вот при такой аудитории. Любому артисту нужны зрители. И когда вот мы дружно их поддерживаем, хлопаем и приветствуем, то, конечно, это грандиозно.
Выступали школьники, да?
Да, ребята, общеобразовательная школа, школа искусств, три детских садика, которые размещаются у нас в микрорайоне Топкинский. Поэтому это было весело и грандиозно. А затем вот мы уже с организаторами, аниматорами переехали на площадку губернатора Трескина, которая тоже у нас является важным достижением. В середине частного сектора Верхнего Марата построили на месте бывшего пустыря, очень неприспособленного, разница там, ну, перепады высот там были до 7 метров доходили. Никто не верил, что это возможно, но там получилась великолепнейшая площадка, спортивное поле с искусственным покрытием, тренажерная площадка и детский городок. И теперь это стало, конечно, центральным местом отдыха. Там мы продолжили. Дети, если в прошлом году они впервые как раз встретились с нашим таким праздником, то уже в этом году детей пришло намного больше, и они уже стали втягиваться вот в эту, можно сказать, традицию. Затем мы переехали на улицу Чапаева. Там мы тоже в прошлом году провели реконструкцию этой площадки. И там уже практически все верхнее Радищево и среднее Радищево там собирались. И детей очень много тоже получилось. Все весело проводят, они дружно. Там, кстати, сразу, может быть, вы готовили этот вопрос, но я опережу. Именно там в прошлом году ко мне подошли ребята и сказали: Юрий Коренев, мы хотим тоже скейт-парк, как в микрорайоне Топкинский. И я их услышал, и в этом году он будет построен на улице Кирпичной. А затем мы переехали на улицу Нестерова и закончили мы выступление на Спартаковской 4, где тоже великолепная спортивная площадка современная, мы сделали ее не так давно. Поэтому там тоже детей собралось очень много, то есть дети уже привыкли к тому, что, во-первых, мы праздники проводим, во-вторых, взрослые тоже тянутся. Мне вот порадовало то, что на многих площадках пришли взрослые и посмотреть, и поболеть за детей, и порадоваться, что они чем-то заняты. Поэтому, да, это марафон, это не просто за один день провести 5 праздников. Но, тем не менее, это удалось.
Да, площадки разные. У вас, конечно, так тоже были помощники, помогали. Ну, вы-то молодец. Я посмотрела видео опять на вашем сайте, Юрий Коренев. Ну, просто здорово. Видеоряд хороший, ребята такие зажигательные, танцуют. И вы вместе с ними танцевали.
Да.
То есть вы получаете удовлетворение от этих праздников, безусловно. А ребята получили сладкие призы и всякие другие.
Да, это тоже традиция обязательно. И они знают об этом, что все, кто будет участвовать в празднике, они получают призы.
Ну, безусловно, мы вот говорим все, пока это сделано, Юрий Демидович. Есть ведь и острые проблемы. Вот вы говорили про маратовскую развязку. Что
да.
там? Что там за развязка?
Тоже такая хроническая уже многолетняя проблема.
Да.
Ну, маратовская развязка, она очень важна, потому что у нас в настоящее время по геометрической прогрессии количество машин увеличивается, а вот эти вот места, ну, есть такие горловые, да, где происходит затор, пробки и, естественно, дискомфорт жителям. Мои вот усилия, они сводились к тому, чтобы построить, но по мере того, что, учитывая, что невозможно было сразу это сделать, маратовская развязка видоизменялась, она сейчас стала уже не круг, а эллипс, и это, конечно, позволило немного разгрузить, но это не решило проблему. Сейчас очень много машин приезжает с Якутского тракта, Качугского тракта, там построили, можно сказать, целый город в Хомутово и соседних поселках, поэтому
Трасса загруженная.
Да, перегруженная, я бы сказал. Кроме того, у нас и Куйбышевский район тоже развивается. И еще будет строиться новое предместье Наменское, которое предполагает строительство около 1 000 000 метров квадратных жилья, социальные объекты, и там вообще наступит коллапс. Уже это коллапс через Ушаковку имеется. Поэтому это важная проблема. Занимайся уже действительно практически с самого начала избрания.
Это острая проблема.
Был проект
сложная
уже.
Проблема.
Значит, проект был сделан, с моей точки зрения, некачественно институтом Гипродор-НИИ. Там 3 варианта они предложили. Все варианты, я считаю, что были недобросовестные. И в конечном итоге стоимость строительства тогда оценивалась около 6,5 миллиардов рублей. А бюджет города примерно столько же вот в то время и был. Поэтому не удалось реализовать. Потом уже изменились условия. И в конечном итоге передали этот объект в областное ведение. Сильно старался, видимо, чтобы деньги были еще из области. И это застопорило развитие, потому что участок находится в муниципальной собственности земельной, а объект областного значения, значит, область не может выделить деньги, потому что это не их объект, а город не может делать тоже проект, потому что это областного значения. И вот 2 года ушло последних на то, чтобы, значит, обратно его вернуть все же местного значения. И вот это позволило, во-первых, внести изменения в генеральный план 2 месяца назад, и уже там уже прописано, что это вот все восстановилось, справедливость, и позволило месяц назад принять решение о внесении изменений при корректировке бюджета деньги на проектирование. То есть сейчас по новой начинается процесс проектирования Маратовской развязки.
Это займет время.
Это, ну, само собой, время займет. Ну, проектирование, думаю, что не меньше года, может и больше понадобится. Но сейчас деньги на строительство дорог и вот таких вот важных инфраструктурных объектов государством предусматриваются всегда, если есть проект. Поэтому сейчас первым этапом нужно сделать проект хороший. Там предполагается 2-уровневая развязка, то есть продолжение Карла Маркса, значит, до Радищева и рабочего штаба, это будет один, ну, возможно, 2-й уровень, да, а баррикада останется на нижнем уровне, чтобы вот поток машин, он действительно большой, и я думаю, что там же будут и пешеходные переходы предусмотрены, различные там съезды, то есть это позволит правый берег Ушаковки, который, он и предусматривался как рекреационная зона когда-то, значит, там сейчас тоже благоустраивается, он, создаются различные объекты для отдыха горожан, это позволит как раз вот пользоваться этими объектами. Так что это важно, и будем это, конечно, отстаивать.
Конечно. Вот разговариваешь иногда с людьми, спрашиваешь, кто где живет, мы все в разных районах. Говорит, я в этом, в рабочем. Я говорю, ну и как там? Да хорошо. То есть людей сегодня не пугает. Действительно пришла цивилизация в Куйбышевский район благодаря вот упорной, напряженной работе с вашей стороны. Ну, Маратовская развязка – это только, видимо, одна сложная опять проблема впереди, которую надо преодолевать, доказывать, встречаться, контролировать. Какие еще острые проблемы вас сегодня беспокоит?
Но проблема – это отсутствие социальной инфраструктуры. То есть у нас до сих пор нет ни одного физкультурного учреждения. Ну, вот культурно-досуговый центр «Марат», конечно, появился, но у нас есть проблема. Во-первых, вот я сказал физкультурно, да, у нас нет ни одного ФОКа, физкультурно-оздоровительного комплекса. У нас нет бассейна, а территория-то громадная, 9 километров от Ушаковки до Зеленого.
У нас вообще, по-моему, с бассейнами в Иркутске
нет,
не
в Иркутске
так уж
более
хорошо.
Или менее в отдельных районах нормально, но у нас вообще ничего нет.
Мало.
Практически вот до открытия кинотеатра не было ни одного культурного учреждения. И сейчас вот мне удалось вот за последних 5 лет добиться самого главного, это изыскать земельные участки и заложить деньги в бюджете на проектирование детского садика в Радищево, пристроек в школе 73 в Радищево, там вообще ничего этого нет. Также физкультурно-оздоровительного комплекса в Радищево с бассейном, физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Топкинский, да, и школы искусств в микрорайоне Топкинский, все же земельный участок мы нашли, деньги запланированы на проектные работы, так что вот следующих 5 лет, думаю, что будет как раз такие уже результаты моей предварительной работы.
Масштабная работа предстоит, конечно. Вот, а много еще наказов невыполненных, что называется?
Ну, у нас
остаются... Вы их как-то фиксируете.
Конечно. У нас каждый год такие большие папки формируются, что если раньше у меня не было ни одного предложения письменного от избирателей, то сейчас мы не знаем, как справляться с ними.
Успевай только выполнять.
Да, ну, было бы побольше денег, может быть, и успели бы. Ну, и, конечно, вот я уже говорил, что мы вот в этом году построим скейт-парк в Радищево, и вообще остаются такие важные проблемы, как строительство и ремонт дорог в частном секторе, прежде всего асфальтирование, конечно. У нас есть непроходимые места, которые требуют, нужно делать ливневую канализацию, есть еще улицы, которые не освещены, и мы уже это тоже заложили проекты. Ну, кстати, вот важным достижением, я считаю, что мы сделали несколько лестниц, которые соединяют от предместья Радищева и Рабочая, а это очень важно, потому что там разная инфраструктура, и вот, ну, например, церковь, там рынок в Рабочем, а в Радищево этого нет, и, конечно, люди ходят пешком, а пешком очень сложно, поэтому моя вот задача это сделать маршрут, соединяющий микрорайон Топкинский, Радищево, Рабочее, вплоть до аэропорта, и, возможно, еще и Марата. То есть вот нет такой как бы вот поперечной дороги, которая бы соединяла и упростила. А у нас в микрорайоне Топкинском, я уже сказал, 3 детских садика и школа искусств. А вроде бы рядом Радищево добраться не могут. Поэтому это тоже важно. И на будущий год запланирован капитальный ремонт как раз улицы Чапаева, Дмитрия Донского и Карбышева, которые позволят там сделать карманы, и, значит, создать лучшие условия для водителей. Возможно, я уже буду ставить опрос по организации такого маршрута. Всегда вопросы остаются, и даже то, что мы уже
сделали...
Одни
решаются, другие накапливаются.
Да, и появляются новые задачи, ведь это же все формируется. Вот, например, жители Радищева мне, ну, скажем так, с упреком говорят, вот вы вот в Топкинском все делаете, вот фонтан, а вот у нас ничего не делаете. Ну, это тоже несправедливо, конечно. А я им говорю, ну, хорошо, а где вы предлагаете фонтан? Ну, давайте, покажите мне место, там же все застроено. И поэтому, плотная, если вы хотите фонтан, да, если вы готовы сами переехать в другой микрорайон, освободить земельный участок, мы там фонтан сделаем. Ну, естественно, я утрирую, но там действительно большая проблема со свободными площадками. Почему тянется с детским садиком? Чтобы найти место, где построить детский садик, нужно было расселить из ветхого аварийного жилья 2 дома, многоквартирных, ну, нужно было найти деньги, потом подготовить земельный участок. И, одним словом, ну, то есть это все непросто в Радищево решается.
Юрий Демидович, мне кажется, у нас в Иркутске вообще плотная застройка. Ну, вот назовите хотя бы хоть один из микрорайонов, где свободно парковки есть, есть площадки детские и так далее.
Нет, ну, смотрите, вот у нас, если для развития, Ленинский район у нас один из показателей, ну, там можно целый микрорайон строить.
Да. Угу.
А, ну, наверное, есть еще какие-то отдельные места в Октябрьском районе. Может быть, ну, на самом деле, конечно, это всегда проблема найти земельные участки, там же нужно, чтобы еще и коммуникации были, или нужно строить эти коммуникации. Поэтому... Ну, по крайней мере, если говорить по трудности, то, конечно, вот в Радищево, например, там нужно сносить дома, чтобы сделать. Вот мы Карбышева, например, сделали развязку, соединяющую улицу Ушаковская и улицу Северная. Там действительно была большая проблема, узкое горло, и там и аварий было постоянно много, и большой крутой такой это подъем был. Для того, чтобы это сделать, 3 полосы сейчас, пришлось снести более 12 домов. Конечно, это есть проблема для жителей.
Это проблема проблем.
Но, с другой стороны,
ветхого жилья.
Предоставили, естественно, деньги этим жителям или жилье. Так что это все равно решается. Но это решается уже непросто, да.
Да, тут главную роль играют деньги. Ну, очень интересно мы с вами беседуем. Мне нравится, как вы рассказываете о своей депутатской. Буквально все. Все улицы, все переулочки, все знаете. Вот я уже сказала вначале, представляя нашим слушателям, вы пишете книги. 8 книг.
На самом деле 10.
Уже 10?
Да.
Ну вот, спасибо, поправили. Будем знать. Новые книги есть в планах? Некогда.
Нет, вы знаете, значит, конечно, я не отказываюсь от идеи продолжать вот свое письменное творчество. Но многие коллеги после выхода книги «Проект 38 на разломе судьбы» меня спрашивают, будет ли продолжение. А это книга об Иркутске, о политической жизни, в том числе и 200-летней давности, и как она пересекается или повторяется, точнее, современностью. Многие политики, несмотря на завуалированность, похожи на отдельных политиков действующих. И поэтому, конечно, им было бы интересно, да, про себя прочитать. Но сейчас я думаю, что надо время. Надо, чтобы все это вылежалось, надо, чтобы со стороны на это все взглянуть, потому что когда ты находишься в гуще, можно сделать необъективные как бы выводы и, может быть, кого-то обидеть, может, кого-то, наоборот, перехвалить там. Поэтому, ну да, скорее всего, я буду. Но у меня сейчас еще появился еще один вариант творчества. Я сейчас начал писать музыку. Уже полгода где-то я вот этим занимаюсь. Это, вы знаете, вот...
Одно хобби сменяется другим. Где у вас это все рождается?
Как это
все
рождалось еще в юности. И в детстве. И просто я уверен, что у каждого человека были когда-то мечты стать, например, артистом там, или танцором, или художником. Ну вот так сложилась жизнь, что не получилось. Ну вот приходит время, и как бы мы не откладывали время на потом, нужно однажды осознать, что время на потом уже может не получиться найти. Поэтому нужно заниматься сейчас. И я решил попробовать, конечно, волновался, приобрел аппаратуру и думал, ну как я могу написать, ну а мечта же была. И вы знаете, получилось, что через 2 недели у меня появилась первая мелодия, которая так, ну, понравилась, по крайней мере, моему окружению, и я, это меня вдохновило, и я стал писать дальше.
Где ее можно, у мелодии эти, послушать? На сайте есть они?
Нет, на сайте пока нет, мы, да? не выставляем, но на самом деле вот их уже между собой распространяют.
Пока любители.
Поклонники, да?
Поклонники.
Значит, ну и вот уже вот у нас, например, там, где общий пир проходит, я вот однажды захожу и слышу мелодию какая-то узнаваемая, но не знаю, это что, говорю, это твоя мелодия, все уже, мы уже под нее обедаем там и так далее. Поэтому сейчас у меня уже где-то 10 песен появилось, ну, точнее, мелодий. И песню мы написали, новогоднюю песню, и с моими помощниками выступили с ней на заключительном концерте школы искусств номер 9 в микрорайоне Топкинский. И вот это уже было, да, какие-то такие реальные дела. Так что я уверен, что каждый человек должен вспомнить про свою мечту. Это, во-первых, улучшает его настроение, создает такую гармонию в душе своей, потому что, ну, нельзя отказываться от своей мечты. Можно не обязательно быть профессиональным певцом или музыкантом,
да-да,
но для души надо уделять время.
Понятно. Ну и в завершении нашей беседы, нашей встречи сегодня, я бы хотела, чтобы вы рассказали, почему пришла идея вот тогда провести конкурсы «А ну-ка, бабушки», это один из последних, по-моему, конкурсов, для старшего поколения. Опять-таки, я хочу сказать, вот действительно наблюдая за вами, сотрудничая с вами все это время, что вы удивительно относитесь к старикам, проще говоря. Отчего это? Когда это возникло? Когда своих родителей не стало? Или просто размышляя по жизни, зная эту жизнь,
вы, знаете,
думаете, что действительно,
наверное,
мало внимания мы уделяем пожилому поколению?
Наверное, я об этом, о пожилых людях, задумался тогда, когда у меня умер дедушка. Мне было 12 лет, и это впервые меня поразило, что, оказывается, люди умирают. Как-то я раньше не задумывался, все легко проходило. А здесь вот непосредственно произошло. И я, кстати, это отобразил в рассказе «Таблетки от старости» в книге. Первая книга «Иркутская история», сейчас она вот еще продублирована, этот рассказ в книге «Доктор Добронравов», которая вышла недавно в Москве в издательстве «Делибри». Вы знаете, ну, действительно, и с тех пор я вот осознал, что получается, что и мои близкие могут рано или поздно умереть. И, к сожалению, это уже сейчас случилось. И мама, и папа, и бабушка. И вот я с тех пор, наверное, озадачился этим вопросом и как-то очень чувствительно всегда относился к проблемам пожилых людей, когда на 6-м курсе написал рассказ там про пожилых людей, прочитал бабушке, она прослезилась, сказала: «Юра, как ты понимаешь стариков?» И вы знаете, мне казалось, что я вот, когда по улице раньше, вот еще в 10 классе ходил, встречал пожилых людей, мне казалось, что я даже читаю их мысли, о чем они думают. Главная проблема пожилых людей – это то, что после выхода на пенсию, когда у них зарплата уменьшается, когда, значит, они уже расстаются со своими детьми, потому что они уже своими занимаются, и когда они остаются один на один с собой, то мне кажется, вот это главная большая проблема, которая, ну, до донимает их, они начинают думать о смерти, они начинают думать о том, что они никому не нужны. Вот их вот ненужность, как бы, это главная проблема, которая существует. Поэтому, но одновременно с этим, как я уже сказал, что у каждого человека была мечта. И вот не каждый к этому возвращается и не знает, как к этому подойти. Поэтому мы и создаем эти механизмы. Вот, например, организовали первичные организации ветеранов, а потом организовали хоры, которые позволили желающим петь, ходить на вот эти, можно сказать, кружки по интересам и заниматься. Кинотеатр «Марат» — это продолжение, как раз только более масштабное, то же самое идеи — создавать условия для реализации своих мечт уже пожилым людям и тем, которые уже приближаются к пожилому возрасту. Кроме того, мы проводили, хочется тоже, чтобы это было оригинально. Ну вот пение, это один важный вопрос и самый легкий. А вот конкурс «Ну-ка, бабушки», который действительно стал явлением для города Иркутска, и мы недавно еще раз провели этот конкурс, буквально вот месяца два назад. Вы знаете, сами пожилые люди рассказывают, они же могут не только там спеть, они стихи рассказывают. Они сами пишут стихи, они пишут сценарии,
они талантливые,
готовят одежды сами, да. Шьют там, да, вот оригинальное. Они проявляют себя уже в разных, как бы, вариантах творчества. И самое главное, они знакомятся между собой. Команда, которая заняла первое место из предместья Радища, вот капитан команды сказал: я их не знал раньше. Они меня сами нашли, вот как бы, ну, был инициатор кто-то создать команду. Они познакомились, узнали, кто чем занимается, и реализовали себя. И вот это, конечно, они сейчас уже друзья, и это движение расширяется. Собственно, ну, поэтому я так отношусь, и мы поэтому каждый год проводим концерты в школах, проводим полевую кухню, концерты в школах для пожилых людей мы проводим и на 8 марта, 23 февраля, 9 мая, День пожилого человека. Приглашаем их на праздник Масленицы, приглашаем на детские праздники, чтобы они чувствовали, что связь поколений существует. На Новый год мы тоже мероприятия проводим. Поэтому наше старшее поколение в нашем округе не брошено. Оно чувствует, что есть люди, которые, ну, заботятся о них и создают возможности для их реализации желаний, которые они когда-то имели.
Юрий Демидович, а меня даже удивило, вот в конкурсе, что приняли участие, я слушала внимательно этот весь конкурс, 5 команд. Названия интересные. Пионерочки, пенсионерочки, неугомонные, хозяюшка, подружка из родящего старушки, очаровашки, полевые ромашки. Сколько фантазий. А какая шла битва, по-моему, за первое место.
Ой, ну, там такие были страсти. Там...
А вы переживали,
между прочим. Да, я естественно, переживал, но я не отдавал никому предпочтения. Я переживал, потому что не все мои хорошие знакомые. Они между собой, может быть, были незнакомы, но я-то их всех знал. И, конечно, мне трудно было отдать кому-то предпочтение. Переживал, что у кого-то что-то, может быть, не получалось. Там, допустим, вот был один из конкурсов, нужно было отгадывать загадки, можно сказать. Они, может быть, и несложные, но как-то вот наступал блок у кого-то. Понятно, что люди уже не молодые, но, тем не менее,
все выкручивались, выкручивались. Да. У нас в Иркутске, по-моему, более 160 тысяч пенсионеров. Да. Вот вы организовали, сколько здесь в хорах задействовано пожилых людей и так далее. Вот бы всех организовать, хотя всех, конечно, невозможно. Люди болеют, прикованы к постели. Изолировать, одиночество. Ну, страшная штука, особенно одиночество. Сегодня много одиноких людей.
Ну, вы знаете, вообще, конечно, опыт наш, который мы уже имеем, он является примером для других депутатов. Я знаю, что в Ленинском районе тоже вот проводили уже после нас конкурс «А ну-ка, бабушки» и фестиваль хоров, и битва хоров. Моя задача, понимаете, конечно, организовать такие конкурсы, которые были бы интересны для всех жителей. И когда мы начинали «А ну-ка, бабушки», это было около 10 лет назад, то мы довели этот конкурс до городского уровня. И уже были соревнования среди округов административных. И, конечно, я потом передал уже вот наработки администрации. Но, к сожалению, вот администрация через год уже все растеряла. И, в общем-то, зачем им заниматься, если есть другие какие-то вопросы, да? Мы тогда снова битву хоров организовали и тоже довели до городского конкурса. Мне кажется, очень важна роль депутатов, которые хотят, если участвовать в этом и помогать жителям, мы можем объединиться. Я лично всегда открыт для всех, всегда готов и дать советы, и предложить какие-то возможности для того, чтобы мы вместе творили.
Адрес вашей приемной, давайте сообщим.
Адрес приемной: улица Шевцова, 68, телефон 33-78-08. Мы практически, вот мои помощники, с 10 утра до 5 вечера ежедневно присутствуют.
Да?
Ну, значит, и если какие-то есть вопросы, то они сразу со мной связываются, и мы назначаем встречу или по телефону решаем вопросы избирателей.
Ну и в заключение не могу не спросить вас о главном. Вы пойдете на выборы? Выборы 8 сентября в Думу города Иркутска.
Да. Я принял решение участвовать, потому что я вам сказал, проекты проектами, но нужно теперь их еще и построить, эти объекты.
А кто будет реализовывать?
Да,
на бумаге все хорошо.
Уверен, что я смогу довести их до уже реализации, поэтому, исходя из своего опыта, думаю, что да, надо этим продолжить заниматься.
Что хотелось бы вам еще сказать нашим радиослушателям сегодня?
Ну, я хотел бы сказать, что время сейчас непростое. И спецоперация, и у нас погода какая-то тоже вот неопределенная. Вот особенно я вот стал последний год-два замечать, что действительно какие-то катаклизмы. Но я думаю, что все должны понимать, что есть, во-первых, люди, которые делают все для того, чтобы уменьшить негативные явления, а во-вторых, всегда нужно верить в то, что наша жизнь будет лучше с каждым годом. И что главное, не нужно расстраиваться там, где можно этого избегать. То есть часто же мы сами создаем себе вот эту нервозность. А вот вдруг, да вдруг, да нет, не надо. Надо вот исходя из тех вот проблем, которые возникают, их решать по мере их возникновения. А самим верить в то, что все получится. Наши дети, это, которых я вот вижу, являются важным продолжением нашей жизни. Они радуют, они творческие, они умницы, и поэтому все получится. А вместе мы сила, это тоже надо помнить. Вместе мы сила.
Это правда. Юрий Демич, нам остается пожелать вам удачи в новом марафоне предвыборной гонки. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что выборы в Думу города Иркутск состоятся 8 сентября. Хочется сказать в завершение, выбирайте достойных депутатов. Всем удачи!